Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей.
Итак, дорогие друзья, мы начинаем 190-ю лекцию нашего цикла «От Баха до наших дней», композитор Иван Соколов о музыке. Мы начинаем ее с разбора 13-й прелюдии и фуги Шостаковича. Начинается второй том, как бы. И когда я говорю о баховских прелюдиях и фугах, я всегда пытаюсь понять, как первое похоже на 13-ю или нет. Вот первое из первого тома, как бы, и первое из второго тома. Вот у меня вот это издание очень известное, ДСЦХ, который везде продается, но тут все в одном томе, это практично. А вот самое первое издание, все-таки Шостакович там так хотел, оно в двух томах. И на первой тетрадочке написано том первый, а на второй том второй. Вот 13-й открывает том второй. Это не баховское разделение, где том второй начинается опять с до мажорной. Бах в два раза больше написал, понимаете, да? Немаловажный вопрос формы. И у Шостаковича было желание исполнять этот цикл в двух концертах. Это, опять же, вот идущее с десятилетиями, со временем, как бы сжатие. В прошлой лекции я говорил о том, что композиторы все быстрее и быстрее темпы берут. А здесь вот музыканты уже никому не приходят сейчас в голову играть 12 прелюдий и фуг, и на этом заканчивать концерт. А через 2-3 дня собираться опять и слушать продолжение концерта. Да просто не придет никто. Темпы выросли, жизни. Сейчас делают 2 больших отделения по часу с небольшим. Или 3 таких отделения нормальных по 8 штук. Вот. И все за один вечер все прослушивают. Другое время. Но как бы то ни было, начало обоих томов светлое, божественное, очень возвышенное, величественное. Мы говорили вначале, что он все-таки в каком-то смысле отвечает на вопрос, а как же настоящий художник может вот в этой ситуации ужасный 48-й год, обвинение в формализме, увольнение со всех работ, подрубание всех финансовых, так сказать, источников, невероятные нравственные издевательства и мучения над личностью, тотальный кризис молодых композиторов и музыковедов, который охватил всех музыкантов в результате этого постановления партии и правительства 1948 года. Как великий художник должен на это реагировать. И Шостакович невероятно совершенно гениальный находит способ реакции на это. Он говорит, из всего надо извлекать положительный момент, плюс. Он говорил, если меня отрубят руки, я буду писать музыку, держа перо в зубах. Между прочим, в Китае были сходные вещи. Вот был такой Лю Шикунь, который приехал на первый конкурс Чайковского, занял после Клиберна вторую премию, получил. И когда он вернулся, то он просто исчез. О нем ничего не было слышно. И мы не знали десятилетиями, вообще жив ли он, потому что там сажали за то, что человек вот уехал в другую страну и там вообще на рояле играл. И вот только недавно я вот прочел о том, что он жив, и он пишет, я не буду никому рассказывать, что я пережил. Это было ужасно. Ходили слухи, что ему отрубили руки, но у него есть 2 руки, он не играет, но он очень хорошо преподает, дает мастер-классы. Сейчас ему около 80 лет. Понимаете, он написал, в общем-то, модель Вселенной. Из 24 прелюдий и фуг он построил храм. Он создал памятник Богу, если так можно сказать. Конечно, очень коряво это и плохо звучит. Но для меня это некая икона. Может быть, даже он сам это не понимал, не осознавал. Он ответил на постановление 48-го года вот таким вот божественным, величайшим произведением. И Бах, наверное, ему в этом помог, потому что вот в 50-м году же этот конкурс-то возник. Когда в 20-е и в 30-е годы стало ясно, что за туча надвинулась на русскую культуру, на русскую интеллигенцию, на душу, на религию, то многие, особенно оставшиеся в России, многие люди, например, Флоренский, которого в 37-м году расстреляли, как ему было работать, творить? У Заболоцкого есть тоже стихи, которые связаны с темой зимы. «Начало зимы», «Седов», «Север» – такие его стихотворения 30-х годов. Он, конечно, иносказательно говорил о том, что надвигается эпоха вечной мерзлоты. Что я буду делать? Вот я сижу и живу, и вдруг температура похолодала на 10, на 20 градусов. Ну, хорошо, я умру, я замерзну, я буду. Но ведь я от этого не сделаюсь ни лучше, ни хуже. Вот этот момент философский. Через 3000 лет все будет опять хорошо. Вот. Этот философский, такой торжественный, спокойный момент обозревания всех этих событий с какой-то невероятно высокой, возвышенной, немножко равнодушной, спокойной и такой с позиции небожителя. Вот это невероятное искусство, и оно здесь присутствует у Шостаковича. И в до-мажорной, и особенно в фаде с мажорной. Эта прелюдия у меня вызывает ассоциации с пасторалью. И она идеально ложится на квинтет, струнный квартет плюс кларнет. А Костя Лившиц, мой друг, как-то мне независимо от этой идеи сказал, ты знаешь, это саксофон и струнный квартет. Мне так понравилось, что мы с ним пришли почти к одному и тому же, только он слышит тембр саксофона здесь. Ощущение природы, гармония. Всегда тембр кларнета какое-то носил автобиографическое значение. Многие композиторы персонифицировали себя в виде, так сказать, кларнета. Шостакович, Уствольская, Вебер, Моцарт, даже Шуберт немножко, «Пастух на скале». Фуга. Пятиголосная. Это единственная пятиголосная фуга Шостаковича в этом цикле. Был такой замечательный, к сожалению, был Григорий Самуилович Фрид, проживший 97 лет. Великий композитор, недооцененный художник, писатель, человек, просветитель Григорий Самуилович Фрид. Он рассказывал, как тоже вот он, конечно же, был знаком с Шостаковичем, но всего он был на 6 лет его младше. В 12 году всего умер. Ну, практически все его знали, вся музыкальная Москва его знала и любила. И тоже он вот в 50-м году в этой вот рузе находился, они все вместе завтракали, их кормили в столовой в 9 утра. И Шостакович очень быстро всегда ел и уходил работать. И вот они встретились после завтрака у выхода, и после приветствия какого-то Шостакович сказал: «Ну, пойду работать, пойду писать. Сегодня надо написать пятиголосную фугу. Трудно. Вот рассказывал мне Григорий Самуилович. По-моему, мне, или я прочел где-то, но меня это просто поразило. Вот человек вот этот момент застал. И вот они разошлись, и стала возникать эта фуга. Вы знаете, это удивительная фуга совершенно. Почему-то ее не играют органисты. Она так хорошо на орган ложится. Прелюдия тоже, хоть это и струнный квартет. Такая вот очень короткая тема, невероятно афористичная, всего 4 ступени, эти терции, фа диез мажор, божественный совершенно, органный, говорит. А орган – это образ Вселенной, это образ гармонии мира. 5 голосов. Вот эта вот блоковская мысль. А ты все та же. Лес да поле. У меня нет слов, чтобы выразить всю красоту, все мое восхищение перед этой божественной, прекрасной, вечной, гениальной музыкой. Хотя я понимаю, что это для лектора как-то немножко неудобно, но я просто преклоняюсь перед этой фугой. Вот начиная с 13-й фуги начинается мой любимый отрезок. От 13-й до 16-й, вот эти вот 4 прелюдии и фуги, я их считаю вершинными в этом вершинном сочинении для Шостаковича. Это точка золотого сечения. А давайте посмотрим, вот мне сейчас в голову пришло, а если мы всю жизнь Шостаковича вот так вот с начала до конца, он прожил 69 лет. Какой год будет у него соответствовать точке золотого сечения? 69 лет он прожил. Где-то, я сейчас, у меня нет карандаша, но где-то 44. А сколько ему было лет, когда он писал «Прелюдии и фуги»? 44. Понимаете? Вот он писал «Прелюдии и фуги» в тот момент, когда в его жизни наступал период золотого сечения. Это была кульминация его жизни. Баховское начало. Вот. И кульминация этого сочинения, вот эти четыре прелюдии и фуги, я считаю, с 13 по 16. Следующая, 14-я прелюдия и фуга, ми бемоль минор, она скорбная. Конечно, шесть бемолей, мы понимаем, что это музыка, посвященная тем, кто погиб во время страшной войны, которая охватила Россию и весь мир, СССР, Европу. И он, конечно, здесь плачет в этой прелюдии и фуге. Это одна из самых тоже скорбных, великих музык о войне. И здесь опять встает образ Мусоргского. Семь четвертей. Семерка – это тоже божественное число. Очень редкий размер, уникальный практически размер. И начало какое-то такое, знаете, вот не фортепианное. Мы тоже много раз говорили о том, что вот особенно Мусоргский любил это тремоло. И все говорили, ну вот он не пианист, оперный такой прием. Вот, но очень это неправильно, что это оперные, не фортепианные приемы, это применяют только те, кто играть не умеет. Потому что прием гениальный. Потому что тремоло – это вибрация. Вся наша жизнь – это вибрация между видимым и невидимым. И особенно музыка – это вот это вот дрожание, трель. Один мой знакомый говорил, мы, в сущности, между двумя мирами находимся. Особенно быстро должны переходить из одного мира в другой люди искусства. Художники, пианисты, поэты. Вот, например, пианисты. Возьмем пианиста. Пианист играет сложное произведение. Каждая нота, которую он играет, сыграна пианистом в течение концерта 3 раза. Первый раз он эту ноту берет в голове, как он ее хочет взять. Второй раз он ее берет в реальности, пальцем на клавиши. А третий раз он оценивает, а как она у него получилась, хорошо или плохо. И вот все, что он исполняет, оно существует в 3 вариантах. Как желание, как осуществление и как оценка. Очень здорово. Это относится к любому человеку. Мы все как рыбы. Мы там, где-то в глубине, под водой плаваем. Потом мы выныриваем на секундочку вот сюда. Мы что-то сказали, а потом мы опять занырнули. И мы оцениваем, а как нам удался этот вояж в иной мир из того, в котором мы находимся. Понимаете, это философская мысль, очень сложная. Это тремоло, оно как раз вот между двумя мирами. Мы постоянно вот... Вот начало. Thank you. просто, знаете, вот колокол. Вы поняли, что это колокол? Я его играю не пальцем, а ребром пальца, чтобы было ощущение, что вот мы как бы берем язык колокола, некую веревку, которая с нас связывает с этим языком. И, конечно, тема. О ней мы говорили в самом начале. Помните? Узнали? Очень сильно она изменилась, да? А в сущности, отсюда это пошло, да? Очень сильно изменил. Но родство-то чувствуется, да? А эти ноты-то, мерая, это ДС, Дмитрий Шостакович. ДЭ, ДС, ДСС. Это все одно и то же. Помните прелюдия из 34-го опуса? Тоже. Ну, не может же это все быть случайно, да? Понимаете? Даже если это случайно, тем более, это тем более гениально, что у него такие идеи гениальные приходят к нему, осуществляются случайно. Что-нибудь такое иногда скажешь, особенно когда иностранные студенты сидят. Сейчас очень много у нас китайских, такие они очаровательные девушки. Я что-нибудь им такое расскажу, смотрю, одна китаянка с другой начинает по-китайски шептаться. Я говорю, я знаю, о чем вы сейчас говорите. Вы говорите о том, случайно у него это получилось или нет. Ой, да, правда, а откуда вы знаете? Вы что, китайский знаете? Я говорю, да, я китайский знаю. Как это здорово! В общем, мы так шутим с ними. Потому что всем приходит этот вопрос в голову, а случайно это или нет? Я говорю, конечно, случайно. И китайцам, и русским это все приходит в голову. Какая разница? Валентина Николаевна Холопова сказала, что чем более гениален композитор, тем большую роль в его творчестве играет элемент подсознательного. Он подсознанием это все придумал. Вот Карндорф Николай Сергеевич ответил Юле Пантелеевой, когда она нашла фантастическую концепцию в его музыке, абсолютно стопроцентно, так сказать, математически гениальную и простую. И ей казалось совершенно невероятным, что об этом можно не думать. Николай Сергеевич, вы знали об этом? Юлечка, я об этом не думал, но если вы это там нашли, значит, это там есть. Понимаете, гениально. Ну, значит, если я это там нашел, значит, это тут есть. Вот. И вот эта тема судьбы скорбная. Знаете, она как-то совершенно уникальна. Величина композитора определяется тем, может ли он придумывать короткие темы, запоминающиеся, содержательные, интересные. И вот это одна из таких гениальных, коротких формул. Вот на уровне Бетховена, я бы сказал. И Мусоргский здесь есть. Вот эти стоны, эти колокола. А потом начинается вот это вот. Нарастание. Thank you. тремоло закончилось, грандиозный прошел этот набат. Это в сущности мать погибшего воина. Сколько таких было страдающих матерей, которые рожали в 20-е, 30-е годы, 10-е годы, рожали своих сыновей, и у многих все погибли, у многих несколько погибло человек. Даже если один погиб, это такая неизбывная скорбь для матери. И вот такая мать стоит около поля боя и видит эти погибшие тела. И там даже, может быть, и немцы где-то. Ей жалко всех, и русских, и немцев жалко. Это страшная трагедия. Вот Верещагин такой есть художник. В XIX веке он описывал это. Не успели еще художники написать такие полотна. Поэты были. Шостакович написал Седьмую симфонию об этом. И вот последний этот такт этой прелюдии. Да. Тональность ми бемоль минор. Помните, мы разбирали Хованщину, знаменитую арию Шекловитова. Я говорил, что спит стрелецкое гнездо. Там тоже был ми бемоль минор. И вот эта вот знаменитая тема. В предыдущей фуге я забыл сказать. Противосложение – это второй концерт Рахманинова. Между прочим. Ну и эта фуга, конечно, здесь уже, понимаете, он как... Вот помните в до диез минорной фуге? Очень был похож на Баха. На ми бемоль мажорную. А здесь, ну, очень похож на ре диез минорную. Бах. А вот Шостакович. Вот этот мотив. Вот повторы нот у него есть. И мне почему-то кажется, что в этой фуге солдаты, воины погибшие, отвечают, разговаривают с этой плачущей женщиной, молящейся. В сущности, это молитва. И когда вот я именно эту прелюдию и фугу играл, вот тут-то я и понял, что прелюдия – это жизнь, а фуга – это смерть. Прелюдия – это два мира. Почему Бах написал в ми бемоль миноре прелюдию, а в ре диез миноре фугу? Мы об этом там в баховских лекциях говорили. Потому что это вот Христос был на кресте, умирал в ми бемоль минорной, а в ре диез минорной он как бы разрешился, освободился от этих уз своего физического тела. Хотя он-то на самом деле как раз и не освободился, но оно уже, так сказать, там какие-то другие законы, я трудно постигнуть, понять. Но вот этот вот момент перехода, и здесь то же самое. Пианиссимо, легато, семпро, отсутствие почти полное оттенков, какая-то близость к Баху, молитвенность этой фуги делает ее тоже какой-то совершенно гениальной, похожей на бескрайнюю русскую такую, вроде бы однообразную равнину и очень рахманиновская. Он говорил, что он не любит Рахманинова, но он втайне его любил. И тоже авторский темп. Такт равен 100. Аллегро, нон тропо. Ну, никто почти не играет это аллегро. Ну, вот я, не, я мало слышал записей. Хочется как минимум раза в два медленнее. Это загадка тоже вот этого испорченного метронома, который был у Шостаковича. Друзья, завершаем на этом 190-ю лекцию. И следующей лекцией будет рассказ еще о двух моих любимейших прелюдиях и фугах. Это 15-я и 16-я, которые образуют цикл. Они образуют парный цикл, они парные. Они контрастные, но они образуют некую дилогию. Как у Баха тоже были дилогии. Ре мажор, ре минор, ми мажор, ми минор. Об этом мы там в свое время говорили. У Шостаковича это яркий образ дилогии. Ре бемоль мажор, си бемоль минор. В следующей лекции, 191-й. Спасибо, дорогие друзья. Всего доброго и до свидания.